Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш неожиданно прибыл в Багдад. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Сычева. В Петербурге открылся Международный экономический форум. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики американский лидер в частности сказал: «Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу». Джордж Буш также обсудил с членами правительства Ирака вопросы безопасности, экономики и восстановления страны. В городе Киркук на севере Ирака в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, среди них полицейские и мирные жители. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что террористам не будет пощады, и сообщил о резком ужесточении с 14 июня мер безопасности в Багдаде. В иракской столице будут дополнительно дислоцированы 40 тысяч военнослужащих иракской армии и сил коалиции. Вводится комендантский час, усиленный контроль на всех дорогах на подходе к городу, а также запрет на ношение оружия гражданскими лицами. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом процессе. Суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Александра Сивякова об исключении из дела всех показаний Сычева. Адвокаты считают, что он мог их дать под воздействием лекарств. Солдату после издевательств со стороны старослужащих танкового училища пришлось ампутировать ноги. В Петербурге во вторник открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации и конкурентные преимущества развивающихся стран. На открытии форума выступил президент России Владимир Путин. А вот что сказал о целях мероприятия и проходящей в его рамках выставки министр экономического развития и торговли России Герман Греф.
С помощью вот такого смешанного форума, который мы сделали, мы вначале рассказали о преимуществах России, а теперь мы покажем на выставке, на что способна российская промышленность, российская наука.
Говорил Герман Греф.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в государственном терроризме после того, как в результате израильского ракетного удара в секторе Газа сегодня погибли 11 человек. 9 погибших гражданские лица, 2 боевики из группировки «Исламский джихад». Ракета попала в микроавтобус, в котором они ехали. Израильское командование заявило, что экстремисты готовили новый обстрел территории Израиля. Сегодня боевики действительно вновь обстреляли ракетами израильскую территорию. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
В результате прямого попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа в израильский автомобиль, пострадали 3 жителя Сдерота. Мужчина получил осколочное ранение, 2 женщины в шоковом состоянии. «Израильская армия сделает все, чтобы защитить граждан страны», заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Государство всецело поддерживает усилия армии по предотвращению ракетных обстрелов юга Израиля, в результате которых погибают граждане страны. Между тем, на палестинских территориях продолжаются столкновения между вооруженной милицией Хамаса и боевиками Фатха. В секторе Газа в Рафахе погибли 2 человека. Активисты Фатха обстреляли госучреждения в Рамаллахе, а в Хан-Юнисе в ответ на похищение одного из своих лидеров взяли в заложники Салаха Рансиси, активиста Хамас. На западном берегу боевики Фатха захватили депутата Халиля Халиля, а в Наблусе обстреляли офисы депутатов Хамаса. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Иране правозащитники и представители интеллигенции призвали освободить 70 участников митинга в защиту прав женщин, задержанных в понедельник. Вот что сказала в интервью нашей радиостанции бывший депутат парламента Фатемех Хагигаджу, вместе с другими подписавшая документ.
По конституции Ирана проведение собраний вполне законно. Министерство внутренних дел должно нести ответственность за безопасность участников собраний и следить, чтобы никто не предпринимал против них жестких мер.
Это была иранская правозащитница. Активисты правозащитного движения утверждают, что полиция силой разогнала манифестацию. В прошлом году в Соединенных Штатах было совершено около 17 тысяч убийств, что почти на 5% больше, чем за предыдущий год. По данным ФБР, в США увеличилось также число ограблений и других тяжких преступлений. Это первый заметный рост преступности с 2001 года. С подробностями Владимир Морозов.
Число тяжких преступлений выросло во многих больших городах, в том числе в Хьюстоне, Филадельфии и Лас-Вегасе. В Бостоне заметно увеличилось число преступлений, совершаемых с помощью огнестрельного оружия. Пастор одной из городских церквей Брюс Уолл вывесил в своей церкви список людей, убитых в Бостоне за 10 лет. В последнее время ему часто приходится вносить в список новые имена. Нынешний год самый страшный. В прошлую пятницу в двух кварталах от моей церкви произошла перестрелка, а в воскресенье прямо напротив церкви застрелили 16-летнего парня. Я не видел такого ужаса никогда прежде. Ежегодный отчет ФБР составляется на основании сообщений из более чем 12 тысяч правоохранительных учреждений и организаций. В отчете не говорится о причинах роста преступности. Эксперты считают одной из таких причин тот факт, что после заметного сокращения преступности в 90-х годах прошлого века во многих городах и штатах уменьшили ассигнования на предотвращение преступлений. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать и прочитать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Борьба с нефтью. Будни энергетического кризиса. Экологический фильм Алла Гора. Музыкальное приношение. Год Моцарта продолжается. Гость «Американского часа» – нью-йоркский галерейщик Рональд Фельдман. Антология «Американские кинокритики». Песня недели. Напротив моего дома поселились два хаммера. Один красный, другой белый. Они стоят, плотно прижавшись друг к другу, с трудом влезая на отведенное под стоянку пространство. Но мне их не жалко. Уж больно уродлива эта машина. В каждом из этих мастодонтов 3 тонны неживого веса. Когда я смотрю на хаммер с балкона, он напоминает мне очень большой несгораемый шкаф. Хуже, однако, что он сжигает галлон бензина на каждые 9 миль. Это в 3-4 раза больше, чем потребляет моя Toyota, и в 5-6 раз больше, чем та же Toyota, но уже с электрическим мотором, который я собираюсь купить, как только до меня доберется длинная очередь. Гибридные машины сейчас не успевают выпускать. С точки зрения психологии интересно заметить, что я смотрю на хаммеры с чувством праведного возмущения, как будто их владельцы заправляют свои машины моим бензином. Отчасти так оно и есть, потому что из-за зверского аппетита подобных железных чудовищ все мы живем не в том мире, в котором хотелось бы, и не в том, в котором могли бы. Хорошо еще, что хаммеры большую часть времени смирно стоят и есть не просят. И то, куда на них ездить? Говорят, что эта машина может пройти по лунной поверхности. По асфальту на ней кататься неинтересно. Между тем, 9/10 всех выпущенных в Америке, а больше их нигде не выпускают хаммеров, покупают богатые жители Нью-Йорка не столько для езды, сколько для поднятия духа и вскармливания эго. Короче, на мой взгляд, «Хаммер» — большая и глупая машина. Неудивительно, что производящая их компания General Motors теряет деньги, уступая рынок той самой «Тойоте», что выпускает маленькие умные машины. Характерно, что непобедимый когда-то General Motors сегодня стоит 16 миллиардов долларов. «Тойота» стоит почти 200 миллиардов. История с динозаврами, похоже, повторяется. Причем роль эволюции берет на себя Америка, которая завелась радикальным экологическим сознанием. Не то чтобы его не было раньше, но в старые времена, до 11 сентября, до войны с террором, до Ирака, до Ирана, до урагана Катрина, до бешеных цен на бензин, которые только за последние полтора года поднялись на 100%, до всех этих судьбоносных событий, зеленая тема казалась второстепенной и в политической, и в личной жизни Америки. Даже вице-президент Чейни тогда говорил, что охрана среды и экономия топлива – частная добродетель, а не общенациональная цель. Теперь все изменилось. Анафема нефти сплотила внезапно прозревшую Америку, которая объединилась в борьбе с бензиновой зависимостью. Не дожидаясь политиков, которые тратят время на казуистику, вроде дискуссий о конституционном запрете однополых браков, страна сама принимает меры. Минувший четверг, например, был объявлен Национальным днем общественного транспорта. В этот четверг Америка всеми силами избегала бензоколонок. В сущности, сегодня в Америке происходит то, для чего и существует демократия. Народ, который этой осенью станет называться избирателями, определяет приоритеты, и нет в Америке политика, который посмеет не прислушаться к тому, чего от него требует страна. Сегодня на улицах и дорогах рождается центральная тема следующих выборов и в Конгресс, и в Белый дом. Судя по всему, этой темой будет экология. Самое интересное, что на новом, крайне политизированном витке экологического движения у американцев уже появился свой, хорошо знакомый миру лидер – Ал Гор. Человек, получивший большинство голосов, но не ставший президентом Америки, вернулся на общественную арену в ином качестве. Его фильм «Неудобная правда» – это бескомпромиссная экологическая проповедь – сперва произвел сильное впечатление на фестивале в Каннах, а теперь с большим успехом идет по экранам Америки. Журнал «Нью-Йоркер» самым взыскательным, чтобы не сказать сварливым отделом кинокритики, приветствовал фильм Гора такими словами –
эту картину должны показать в каждой школе, в каждом колледже и каждой церкви. Ее должен посмотреть каждый. И если нам повезет, то так оно и будет.
Пока, во всяком случае, ее посмотрел ведущий кинообозрения «Американского часа», режиссер документального кино Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Саша, документальный фильм с участием бывшего вице-президента США и бывшего кандидата в президенты США Ала Гора не вполне похож на фильм в традиционном смысле этого слова. Скорее всего, это все-таки лекция, политическая лекция об острых или даже страшных или неотложных проблемах окружающей среды. Лекция с картинками, диапозитивами, а иногда и мультиками, шутками, чтобы разрядить атмосферу в зале. Но в силу того, что эта лекция прочитана человеком, которого многие считали будущим президентом США, и которого многие по той же самой причине воспринимают как альтернативу Джорджу Бушу, отнюдь не апеллирующий к широким условиям зрителей материала становится невероятно горячим и интересным.
If you look at the 10 hottest years ever measured, they've all occurred in the last 14 years. And the hottest of all was 2005.
Я смотрел фильм в кинотеатре в Ист-Вилледже, где в один день фильм шел на 14 сеансах в двух залах, и на моем сеансе в зале не было ни одного свободного места.
Андрей, на ваш привычный взгляд, сколько среди зрителей было членов республиканской партии? Понимаете, к чему я клоню? Не повторяется ли история с картиной Мура «Фаренгейт 9.11», когда в кино пришли только противники Буша? Не получается ли, что это опять фильм только для своих?
Как вы понимаете, Саша, я не спрашивал партийную принадлежность, когда шел смотреть фильм. С другой стороны, внешне они не очень-то смахивали на республиканцев. И все-таки, я думаю, что это фильм для беспартийных. Точнее, и для демократов, и для республиканцев, и для таких, как мы с вами. Гор исключительно убедительно рассказывает, что именно стоит за нынешним парниковым эффектом, чем он вызван и как человеческая деятельность влияет на изменение климата в мире. За последние годы эта лекция была прочитана Алом Гором, по его собственным словам, не менее 1000 раз в самых разных странах – Европа, Азия, Америка, Латинская Америка. В сущности, сегодня все знают, о чем идет речь. Парниковый эффект многократно усилен выбросом углекислого газа в атмосферу. Это ведет к удержанию тепла, отсюда слово «парник», что ведет к глобальному потеплению. И мы видим, как тают снега Арктики и Антарктиды, как тают снега на вершине Килиманджаро, как тают глетчеры и ледники в Америке. Воды Мирового океана становятся теплее, значит, сильнее ураганы. Когда Катрина прошла через Флориду, урагану дали только первую степень. Но после того, как Катрина напиталась энергией более теплого, чем обычно, Мексиканского залива, на Луизиану обрушился ураган пятой, самой разрушительной степени. Таким образом, Филь предупреждает, что если эта тенденция потепления не будет остановлена, нам всем угрожают катаклизмы невиданного масштаба, в том числе как результат таяния льдов Арктики, затопления таких городов, как Шанхай и наш Нью-Йорк.
This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year. Within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. This is really not a political issue.
Не кричи, волки. Мы столько раз уже слышали об этом жутком сценарии, что внутренне как бы примирились с тем, что ждет мир. В фильме Гора есть решение кризису.
В том-то и дело, что, по мнению Гора и экспертов, выход есть. Мы должны резко и значительно сократить выброс в атмосферу углекислого газа. Прецедент этому есть. Помните историю озоновой дыры? Были определены причины, в том числе газ фреон, который использовался в охладительных системах. Были выработаны международные соглашения. Фреон изъят из производства и обращения. Холодильники и кондиционеры, работающие на фреоне, уже сегодня история. Сейчас озоновому слою атмосфера ничего не угрожает. Во всяком случае, так говорят в фильме эксперты.
Ну хорошо, оставим разговор о конкретных проектах специалистам. Я боюсь, что мы все равно с вами не сможем судить о нем достаточно квалифицированно. Поговорим о кино. Что делает эту снятую на пленку лекцию фильмом? Ради чего зритель приходит в зал?
Я думаю, что зритель приходит в зал ради Ала Гора. В фильме есть целый ряд стратегически личных деталей, которые, с одной стороны, делают лекцию куда более личной, с другой стороны, куда более драматической. Мы слышим слова не просто политика, но государственного мужа, человека с богатым жизненным опытом, который ощущает на себе груз высокой миссии – спасти планету от разрушения. И это вполне может быть предпосылкой для будущей избирательной кампании.
Ну, естественно, об этом сейчас все говорят. Насколько удачен с этой точки зрения фильм? Насколько убедителен в нем Гор как претендент на пост президента?
Вполне убедителен. Известно, что в 2000 году Ал Гор собирался сделать проблему экологии частью своей избирательной кампании. Но по совету своих же стратегов он отказался от этого плана. Экологическая проблема политическим экспертам казалась слишком сложной для того, чтобы в ней мог разобраться рядовой избиратель. Как знать, может быть, поэтому Ал Гор и проиграл. В любом случае очевидно, что если Ал Гор решит баллотироваться в 2008 году, а лично мне этого бы очень хотелось, то уже на этот раз он не оставит экологическую проблему за пределами своей политической платформы.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в котором мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Наше сегодняшнее музыкальное приношение будет целиком посвящено Моцарту. Дело в том, что мы достигли середины юбилейного года. Года, посвященного 250-летию со дня рождения Моцарта. Соломон, как проходит юбилейный год?
Ну, Моцарт просто завладел земным шаром. Причем очень смешные комментарии на эту тему приходят из России. Там говорят, что мы можем сравнить празднование юбилея Моцарта с недавним празднованием 200-летием Пушкина. То есть, как бы они...
Ну, в общем, это фигуры, в общем, похожие.
Да, получается, что и Моцарт — это тоже наше все. А что касается Нью-Йорка, то я могу сказать, что рецензенты просто уже стонут от того количества Моцарта, которое на них обрушилось. Но я их не понимаю. Честно говоря, вот не понимаю себя, потому что Моцарта, по-моему, можно слушать сколько угодно. Это вот один из тех композиторов, которые, ну, просто не могут надоесть. Вот как Бах. Даже от Бетховена можно, может быть, иногда устать, но от Баха и Моцарта, по-моему, невозможно. И я хотел бы сегодня вот сосредоточиться на нескольких магических моментах моей жизни. Это такое будет автобиографическое приношение, связанных с Моцартом. И начну я с самого, наверное, популярного сочинения Моцарта, с его симфонии соль минор номер 40. Это все абсолютно знают, как она начинается. А с этой симфонии началось такое мое отношение особое к Моцарту. Я был студентом консерватории, только что поступил в Ленинградской на первый курс. Это был 62-й год. И должен сказать, что я был такой нахальный молодой человек, при том, что я играл всю эту классику уже как скрипач, но я ее ни в грош не ставил, а увлекался вот таким самым авангардом. А вот все там, вот Бетховен, Моцарт, это все
было... Все мы такие были. Да, я тоже помню себя в студенческие годы. Я считал, что Джойс это хорошо, а Толстого читать не надо.
Вот так. И вдруг преподаватель истории музыки, придя на лекцию, его звали Павел Александрович Вульфиус, он был необычайным человеком, сидевшим в сталинских лагерях, вдруг начал лекцию совершенно, как говорится, не по делу, с того, что сказал, вот вчера я поставил, он сказал, соль минорную симфонию Моцарта, и она меня в который раз пронзила своей печалью. Вот. И я никогда не забуду этих слов, этой интонации, потому что впервые вот я услышал человеческими словами, педагог заговорил не как о музыке, как о учебном процессе, а что-то такое, что надо выучить. А вот он сказал, что и я вчера слушал, и мне вчера это жутко вот так понравилось. И как-то это меня тоже вдруг так поразило, и я побежал домой, помню, и тоже поставил эту пластинку, и меня эта симфония тоже пронзила, и с тех пор эти звуки для меня задают некий камертон жизненный. А спустя несколько лет я попал в больницу. Лежал там совсем один, никто ко мне не приходил. Родители были далеко. В Риге я лежал, я в больнице в Ленинграде. И вдруг из репродуктора раздалась запись, причем та же самая симфония, соль минорная, номер 40. И сказали, что дирижирует Баренбойм, это английский камерный оркестр. Потом только я узнал, что прямо вот только как запись вышла, она каким-то образом попала в советское радио, и молодой Баренбойм, как я потом тоже узнал совсем. И это было тоже совершенно новое, необычное впечатление. Так еще в Советском Союзе Моцарта не играли. Это был какой-то новый такой, не сентиментальный, не сопливый Моцарт. Вообще Моцарт ведь очень печальный композитор. О нем представление, как о таком композиторе рококо иногда бытует. Нет, он очень-очень грустный композитор. Хотя можно, может быть, о нем сказать, что печаль его светла, но это не такая уж и даже и светлая печаль. Она окрашена в какие-то такие перламутровые тона. И вот эта запись навсегда для меня осталась камертоном вот такой вот перламутровой печали. Именно эта запись Баренбойм дирижирует английским камерным оркестром. Моцартовское произведение, которое тоже меня абсолютно так пронзило в какой-то момент. Дело было в 1966 году. Я приехал в Прагу. А, как известно, Прага – город очень связанный с Моцартом.
Вы знаете, я вас перебью, ради бога, простите, но я не могу не похвастаться. Я был в Праге, и мне удалось послушать Дон Жуана в том самом театре, где состоялась премьера Дон Жуана. Я был, кстати, поражен тем, что театр этот очень ведь странный. Публика стояла, а приличная публика сидела в ложах. Обычных сидений не было. И когда ты сидишь в этом маленьком театре, в ложе, и смотришь на сцену, вдруг ты понимаешь, что опера, она всегда была камерным делом. И все, кто собирались в этом театре, для них это было событие, ну, в общем, как дружеская компания. То есть это нечто такое приватное, интимное, что остается навсегда. И именно так навсегда со мной осталась опера Моцарта, которую в таком маленьком театре я воспринял как нечто посланное специально мне. Это как прочитать стихотворение вслух.
Я завидую очень вам, Саша, это действительно замечательное впечатление. А у меня с моцартовской Прагой связано воспоминание о визите на виллу Бертранка, где Моцарт жил в 1787 году, и он там написал, между прочим, увертюру к этому самому Дон Жуану. И вот я пришел туда, и странным образом вообще у меня с Прагой связано воспоминание, что я всюду как-то был один. Вот туристов не было совсем. И это очень важно, потому что когда ты в туристской толпе, это совсем не то. А вот по этой вилле я шел абсолютно один, причем никого из персонала даже не было. Меня оставили одного. И там клавесин, я вспомню, все эти люстры, какие-то подсвечники, какие-то стулья. И вдруг раздалась музыка из репродуктора. И это был моцартовский третий концерт для скрипки. Он его написал, когда ему было 19 лет. И я никогда не забуду. Вот я приходил из комнаты в комнату, и звуки эти как бы реяли. Они меня сопровождали, и навсегда они у меня так и остались в моем сознании, как связанные вот с моим проходом по тем комнатам, где он когда-то жил. То есть я как бы его видел. Я всегда буду помнить это ощущение, связанное именно с моцартовской Прагой. Мы его услышим сейчас в исполнении Гидона Кремера, и он сам же дирижирует Венским симфоническим оркестром. И, наконец, последнее сочинение Моцарта, его фортепианный концерт 23, который я хотел бы показать, «Ля мажорная», связан с историей, которую мне рассказал когда-то Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Он мне сказал о том, что замечательная пианистка Мария Вениаминовна Юдина, которую мне тоже посчастливилось знать, приключилась такая история. Еще в сталинские времена транслировали живьем ее исполнение этого концерта. Сталин услышал это и позвонил на радио спросить, нет ли записи этого концерта. Ему не решили сказать, что записи нет. Сказали, что есть. Он попросил, чтобы ему прислали эту запись. И тогда срочно, буквально в ту же ночь, на радио стали записывать это сочинение вот с Юдиной. Причем она сменила за эту ночь трех дирижеров, которые ей не подходили, которые не могли, кстати, уложиться. Наконец, с третьим это у нее получилось. И сделали пластинку. Тираж был один экземпляр. Ее послали Сталину. И, как вот Шостакович мне эту легенду передал, говорили, что когда Сталин умер, то вот рядом с ним якобы стоял этот проигрыватель, а на нем была именно эта самая запись.
Поразительно, это действительно самый красивый концерт Моцарта.
Да, и для меня очень лестно было узнать уже здесь, в Америке, когда я увидел фильм Криса Маркера, посвященный Тарковскому, что он тоже узнал об этой истории и настоял о том, что ее включили бы в программу своей постановки Бориса Годунова в Ковенгардене. А для меня, вот, когда я слушаю адажио из этого концерта, это всегда напоминает вот эту историю, не знаю, подлинная она и легенда, которую поведал мне когда-то Дмитрий Шостакович. Ричард Гуд исполняет фортепианный концерт Моцарта номер 23 «Адажио».
Thank you.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – нью-йоркский галерейщик Рональд Фельдман. Антология «Американские кинокритики». Песня недели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Как найти путь к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству? Тему обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, зав.отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. На его встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики и членами правительства обсуждались вопросы безопасности, экономической стратегии и восстановления страны. В городе Киркук на севере Ирака в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, среди них полицейские и мирные жители. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом процессе. В Петербурге начался 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. В Калининградской области в городе Светлогорск сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 3 охранников избили строителей бейсбольными битами и отобрали у них мобильные телефоны. 5 пострадавших в больнице в тяжелом состоянии, нападавшие задержаны. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в государственном терроризме после того, как в результате израильского ракетного удара в секторе Газа сегодня погибли 11 человек. Европарламент призвал США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо, где с 2001 года содержатся подозреваемые в терроризме. Парламент Киргизии во вторник в очередной раз отказался ратифицировать и отправил на доработку договор о сотрудничестве с Казахстаном, подписанный лидерами двух стран 3 года назад. Критики договора считают, что в нем недостаточно отрегулирован ряд важных вопросов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – нью-йоркский галерейщик Рональд Фельдман. Антология «Американские кинокритики». Песня недели. Мая 1986 года Нью-Йорк встретился вкусом. Палладиум, самая большая дискотека города, принимала гостей с широким пролетарским гостеприимством. Все бармены были наряжены пионерами, пили в основном столичную. Нарядные киоски вовсю торговали правдой. В каждом зале было по красному уголку с импровизированной избой читальней. Красные гвоздики, красные шары, красные лозунги. Ну а посредине всего этого красного шабаша стоял рукотворный мавзолей со знакомой каждому даже в Нью-Йорке восковой персоной. Вспоминая об этом сегодня, Виталий Комар говорит, что хозяева «Палладиума» предложили за оформление акции ему и «Меламиду» 30 тысяч. Но художники свой гонорар тоже пустили в дело, чтобы не пришлось экономить на кумаче. Идея пришлась по душе, и скоро в Нью-Йорке стало модным гулять под советскую символику. Так наступила золотая пора соцарта в Америке. Началась она, однако, намного раньше, когда на рубеже 80-х в галерее Фельдмана стали периодически выставляться Комар и «Меламид». Я хорошо помню эти выставки, потому что не пропускал ни одну. В те годы, когда третья волна лишь начинала разгоняться, осваивая культурные просторы нового света, у Фельдмана собирались все, кому было что сказать об уходящем режиме. Это была странная эпоха перезрелого социализма. Шла война в Афганистане. Америка кипела возмущением по поводу сбитого корейского пассажирского авиалайнера. Советские газеты изображали Рейгана безумным ковбоем. Но вот в одной, отдельно взятой галерее, тогда еще весьма скромного, еще и впрямь богемного района Сохо, появились издевательские опыты соцарта, и Запад, кажется, впервые понял, что у враждебной ему идеологии не осталось шансов. Не только потому, что она позволяла над собой смеяться. Хуже, что соцарт даже жалел поверженного противника. Во всяком случае, он изображал его с комической ностальгией, следуя старому еще хемингуэевскому рецепту – ирония и жалость. Впрочем, все это хорошо известно. Но известно сейчас, а не тогда, почти треть века назад, когда никогда не бывавший в России нью-йоркский галерейщик сумел оценить последнюю предсмертную школу советского искусства – соцарт. Фельдман всегда любил риск и смотрел в будущее. Отмечая 30-летие его галереи, «Нью-Йорк Таймс» писал:
«Подражая патриарху всех нью-йоркских галерейщиков Лео Кастелли, Фельдман не скрывает, что играет с историей. Но делает он это с самоиронией Вуди Аллена. Так, описывая свою философию галерейного дела, Фельдман использует придуманный им термин «управляемый фатализм». «Я не могу выкручивать руки коллекционерам», — говорит он, «но я хочу оставаться на поверхности, чтобы художнику было где выставляться, когда он будет готов показать новые работы».
Вот и сейчас Фельдман пригодился. Его выставка «Ревизия перестройки», о которой мы совсем недавно рассказывали слушателям, показалась, как пишет критик престижного журнала Art Forum, неожиданно свежей и оригинальной. И действительно, хотя я видел большую часть выставленных здесь работ еще лет 20 назад, они не устарели и сегодня. Напротив, то ли в новом, то ли в старом политическом контексте, они кажутся по-прежнему смешными и обидными. Похоже, что русское искусство так и не развелось с политикой. И Фельдман очень вовремя всем об этом напомнил. С гостем «Американского часа» Рональдом Фельдманом беседует Рая Валь.
У Рональда Фельдмана, можно сказать, легендарная слава. В его галерее всегда проходят самые интересные, самые провокационные, самые необычные выставки, представляющие трудное искусство, некоммерческое. Он и работы русских нонконформистов стал выставлять первым в Нью-Йорке. Те, кто с ним работал, кто знает его, говорят, что он лучший художник своей галереи. Характеристика, с которой он категорически не согласен, но которая дает ключ к его популярности в художественном мире. Рон, вы как-то сказали, что любите ходить по острию. Что это значит для вас? Это значит, что я предпочитаю риск респектабельности. Это художники меня научили, что в жизни бывают ситуации, когда нужно идти на риск. И рискуют они во имя благородной цели – сохранить право на свободу самовыражения. Узнав о русских художниках-нонконформистах, которые в 70-е годы работали наилучшим образом, делая то, что они могут, не идя ни на какие компромиссы, невзирая на преследования, я не мог остаться в стороне. Я должен был участвовать в этом движении. По профессии вы юрист, учились в Нью-Йоркском университете. Как случилось, что вдруг занялись искусством? Заскучал, изучая закон. А если серьезно, то произошло довольно обычное дело. В 69-м году мне предложили стать партнером корпорационной юридической фирмы. Это было почетно, к этому все стремились, и я согласился. Деньги были большие, но и стресс постоянный, не каждый выдерживает. И однажды ночью в ванной я просто свалился, потерял сознание. Хорошо, жена была дома, вызвали скорую, привели меня в чувство, и вот тогда я понял, что нужны серьезные перемены в жизни. Первое, что я сделал, взял курс по искусству. Затем какое-то время продавал гравюры, принты. Потом бросил это занятие и уехал в Европу, чтобы побольше узнать о дилерском искусстве. У меня не было никакой концепции, никакого бизнес-плана. Я просто все это делал и попутно увлекся современным искусством. Больше всего меня интересовало то, что делается сегодня, в мое время. Мне хотелось, чтобы в моей галерее люди испытывали сильные чувства, чтобы спрашивали друг друга, что это такое. По-моему, это и есть успех. Свою первую галерею Фельдман с женой открыли в ноябре 1971 года в верхней части Манхэттена на 74-й улице, в помещении, которое в свое время было домом Stable Gallery, где однажды выставлялся сам Энди Уорхол. Первая выставка калифорнийского художника Эда Мозеса продолжалась 7 месяцев. Тогда, рассказывает Рон Фельдман, таких художников еще не было. Открыть в то время галерею было легко по сравнению с финансовым риском сегодня. Но реальность дилерского бизнеса такова, что продать картину за 5 000 так же трудно, как и за 5 миллионов. Комиссионные от признанных классических работ приносят приличный доход. Но держать ультрасовременную галерею – это была постоянная борьба. И то, что они выжили, Рон Фельдман считает чудом. Никто не предполагал, что этот адвокат современного, в том числе и политического искусства, преуспеет как галерейщик. Хотя даже беглого знакомства с Фельдманом достаточно, чтобы понять, что он работает на историю. В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как Рональд Фельдман устроил первую выставку основоположников соцарта Комара и Меламида в Америке, в своей галерее в Нью-Йорке. Я всегда был в них уверен, еще до того, как познакомился с ними лично, когда знал их только по работам, которые тайком привозили сюда журналисты и дипломаты. Сам я в Россию не ездил, говорят, на меня было заведено дело в КГБ. Но с работами русских художников-нонконформистов был знаком хорошо. Мне нравилось, что они делают, и я понимал, какого это требует мужества представлять советскую действительность такой, какой она была. Как сложились ваши отношения с ними в Америке? Когда Комар и Меламид спрашивали меня, как живется в Америке, я говорил, что не могу им этого описать. Когда они спрашивали, стоит ли им приехать, они тогда собирались покинуть Советский Союз, я и тут говорил, что не могу ничего им сказать. Они талантливые художники с колоссальным воображением, но чтобы пробиться на Западе, этого мало. Единственное, в чем я был уверен, так это в том, что они самые бесстрашные критики из всех, кого я когда-либо знал. Критики, обладающие чувством юмора и чувством судьбы. Никто не знал, что будет с ними, когда они приедут в Америку. Они сами не знали то, что мне казалось очевидным. Теперь мы станем объектом их критики. Потому что они так устроены. Они говорят, что видят, а то, что они видят, как правило, не нравится нам, раздражает, угнетает, заставляет думать, вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным. Илья Кабаков, который неоднократно у меня выставлялся, как-то замечательно сказал об этом. Когда после очередной выставки его кто-то спрашивал, почему он и другие художники-нонконформисты делают подобные работы, он всегда отвечал: «Если вы возьмете одного из нас, любого из нас, и поместите в райский сад, мы тут же скажем, что здесь что-то не так. И они найдут недостатки, можете не сомневаться, даже в раю найдут». Потому что нет совершенства ни на земле, ни на небе. Везде можно найти что-то для критики. И Комар с Меламидом, в чем я ни на минуту не сомневался, тут же нашли, чем заниматься в Америке. В 80-е годы галерея Рона Фельдмана, можно сказать, процветала. Причем благодаря одному только художнику, Энди Уорхолу, с которым чета Фельдманов дружила, неоднократно устраивала его выставки, а после его смерти обладала эксклюзивным правом на продажу его принтов. Энди Уорхол без сомнения создал портрет Америки, частью которого был он сам. Был ли он критиком, как Комар и Меламид? Конечно. Нельзя изображать электрический стул и прочие ужасы, не будучи в душе противником всего этого. Можно компенсировать это изображением звезд, реклам к фильмам и других атрибутов масс-культуры, что Энди Уорхол и делал. Работа с ним была всегда интересна. Энди был воркоголик, как, впрочем, и я, что нас с ним очень сближало. Когда мы подружились, он стал приходить ко мне за идеями. И поначалу я думал, что он шутит. Даже сказал ему, дескать, нехорошо смеяться над друзьями. Но он продолжал настаивать, и, наконец, я отдал ему несколько идей. Выслушав, он начал мямлить что-то невразумительное, и я сразу понял, что эти мои идеи были ему неинтересны. Но некоторые мои идеи он принимал безоговорочно, сразу загорался, и мы начинали вместе претворять их в жизнь. Не могу описать, какое это было наслаждение работать с Энди Уорхолом. Он был очень гибкий, очень открытый и, главное, очень преданный человек. Открытость его распространялась буквально на всех, не только на известных и знаменитых, как о нем говорили. Однажды я был с ним на приеме, где присутствовали принц и принцесса из Европы. Во время беседы с ними к Энди пришел человек, который привез заказанную им старую мебель. Энди тут же бросил своих собеседников и побежал за ним, чтобы расспросить посыльного, не видел ли тот по дороге каких-нибудь интересных столов и стульев. Это его интересовало больше, чем принц и принцесса. После 30 лет существования в арт-бизнесе и 1500 выставок художников со всего мира, Рональд Фельдман продолжает искать голоса, которые могут что-то сказать новому поколению. Он убежден, что они есть. «Вот только найду ли я их, — вопрошает Фельдман, — увижу ли, узнаю ли, будем надеяться. И если мне повезет, я вновь буду готов рискнуть ради этого. Потому что в этом моя жизнь». Мой последний вопрос легендарному галерейщику: каким вы хотите остаться в памяти современников? На это трудно ответить. Как правило, помнят не нас, а тех, кто у нас выставлялся. А мы, да что там говорить. Если просто будут помнить, это уже замечательно. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Если в XIX веке ведущую роль в формировании нашего интеллектуального кругозора играли литературные критики, то в XX эту функцию на себя приняла кинокритика. Как водится, мастера этой профессии редко ограничиваются рецензиями. Всякое художественное произведение дает повод поговорить о реальности, либо той, что породило его, либо той, что отразилось в нем. Это и понятно, как говорил Роман Якобсон, рисовать с натуры гораздо сложнее, чем копировать гипсовые слепки. Обратив сомнительное достоинство в несомненное, критика отвоевала себе самостоятельную эстетическую зону, расположившись между газетной философией и высоким фельетоном. В результате плодотворного сотрудничества с искусством наши книжные полки обогатились замечательными образцами вторичной литературы, литературы о литературе. В России к ней, на мой взгляд, относится вся наша замечательная эссеистика, от Белинского и Писарева до Синявского и Терца. Сейчас, с понятным опозданием, этот процесс самосознания жанра происходит и в области кинокритики. Свидетельством тому стал солидный 720 страниц том, выпущенный, что важно, в самой престижной литературной серии «Библиотека Америки». Антологию «Американские кинокритики» представляют слушателям ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Чего мы хотим от кинокритиков? Чтобы они выразили наше собственное мнение, но красивее и убедительнее, чем мы сами. Правда, есть кинозрители, которые хотят получить от критиков впечатления и мнения, подтвержденные теоретическим обоснованием. А иначе зачем нам профессионалы, если они не подкованы теорией? Сборник «Американские кинокритики» составлен из авторов обеих категорий. Однако я не могу не согласиться с рецензентом сборника, эссеистом Клайвом Джеймсом, который сразу делает выбор.
Из антологии ясно, что критики без теории пишут лучше. Собственно, мы и так это знали. Каждый замечал, что приятеля, считающего, что героини «Звездных войн» наследуют друг у друга гены безумных причесок, слушать занятно. А приятеля, считающего, что научно-фантастические фильмы отражают динамику американского империализма, слушать скучно. Я не люблю, когда критики, вооруженные теориями, пытаются заслонить от меня экран. И критик Терри Саузерн может 100 раз объяснять мне, какая идея зарыта в последнем фильме Стэнли Кубрика «Широко закрытые глаза», но я все равно в глубине души знаю, что когда снимался этот фильм, У великого Кубрика был длинный перерыв на обед.
Сборник «Американские кинокритики» показывает на примерах, что живое, талантливое впечатление критика не только интереснее теории почти всегда, но оно и объясняет фильмы лучше и ярче, чем формальная научная схема. Подтверждение тому тот исторический факт, что всеми ранними и самыми знаменитыми американскими кинокритиками были непрофессионалы. Эдмунд Уилсон был эссеистом и литературным критиком высокого полета. Линдсей и Сэндберг были поэтами-бардами. Менкен был блестящим журналистом, блестящим филологом и блестящим шутником. Роберт Ишервуд был драматургом. И всем им американское кино многим обязано. Читаем у Клайва Джеймса.
Эдмунд Уилсон вознес и утвердил Чарли Чаплина. И он же одним из первых раскритиковал голливудских сценаристов за их слепую преданность сюжету истории в ущерб более утонченным и артистичным составляющим киноискусства. Менкен первым понял и сформулировал могучее влияние кинозвезд. Но вообще эти высокие умы мерили кино европейскими мерками и с надеждой искали в американской индустриальной кинопродукции следы европейского совершенства.
Из новой антологии совершенно ясным становится неожиданный для меня факт. Американское кино впервые открыли, описали и возвели на подобающее ему место не американские, а молодые французские критики после Второй мировой войны. Причем критики, исповедовавшие так называемую теорию авторского, то есть режиссерского кино. Они даже приравняли по масштабу американского режиссера Николаса Рея к Карлу Дрейеру. Но это уж, по-моему, сгоряча. Все-таки трудно сравнить «Страсти Жанны Д'Арк» с фильмом Рея «Rebel Without Cause». Тем не менее, можно сказать, что американцы впервые серьезно взглянули на собственное кино глазами французов.
И старые американские критики, и французы смотрели на кино с точки зрения авторской теории. По этой теории каждый большой режиссер обладает личностью такой художественной силы, что только она и создает произведение киноискусства, преодолевая все те компромиссы, на которые киноиндустрия вынуждает талант. Первым американским кинокритиком, поставившим под сомнение авторскую теорию, во всяком случае в американском кино, был Отис Фергюсон. Его блистательные статьи промелькнули на страницах журнала New Republic с 1934 по 1942 год, а в 1942 он умер в возрасте 36 лет. Фергюсон не только увидел американское кино как новое и самостоятельное искусство, но и заметил, что создание лучших произведений кино требует много больше, чем один режиссерский талант.
С легкой руки Фергюсона стало считаться, что те компромиссы, которых требует от режиссера художника индустрия, вполне могут пойти и на пользу его фильму. С этой идеей согласен и Клайв Джеймс, который приводит такие примеры.
Поздний фильм американского классика Джона Форда «Семь женщин», на которую уже никто не смел поднимать руку, киноведы определяют сейчас как чисто фордовский. В переводе на зрительский язык «неудобосмотримый». Того же разряда фильм Говарда Хокса «Хатари». Его называют квинтэссенцией стиля Хокса. Но при всей его квинтэссенции этот шедевр не идет дальше показов в клубах кинолюбителей. И когда Роберт Олтман, которого критик Полин Кайл объявляет гением, попробовал сделать фильм «Высокая мода» без помощи сценариста, его ждал провал.
По этим примерам видно, что идея Фергюсона – палка о двух концах. Популярным и простым режиссерам Форду и Хоксу контроль рынка, возможно, и шел на пользу. Но гораздо более тонкие таланты Питера Богдановича или, скажем, Терренса Малика этот контроль загубил. Что касается Олтмана, то его провалившийся в кавычках фильм «Высокая мода» кажется мне прелестным, талантливым и смешным. Хотя, в общем, роль сценариста в кино, конечно, важна и часто необходима. Возвращаясь к Отису Фергюсону, хочу добавить, что, будучи критиком талантливым и смелым, он, на мой взгляд, невольно повинен в серьезном грехе. Читаем у Клайва Джеймса.
Фергюсон первым создал иерархию кинематографического барахла. Он объяснял, например, что фильм «Жизни Бенгала Лансера» банален, но его банальность так красочно отвратительна, что ею можно наслаждаться.
Фергюсон, сам того не желая, положил начало традиции профессионализма, инструмента, которым все можно приравнять. Можно с одинаковым профессиональным бесстрастием обсуждать и фильм Роберта Олтмана, и фильм «Охота за Красным Октябрем», не отдавая предпочтения, не рискуя ошибиться. Вот и в этой антологии критик Стэнли Кауфман рассуждает относительно сцены, сыгранной Мерлин Монро в фильме «Неприкаянные», чуть ли не в том же тоне, что и о фильме «Антониони. Приключения» на строго профессиональном уровне. Кто же решает, какое кино хорошее, а какое нет? Студии, профессора-киноведы, критики. Этот вопрос задавал себе и Эдмунд Уилсон, только о литературе. В эссе «Историческая интерпретация литературы». Его ответ, перефразированный для кино, звучит так.
Этих людей никто не выбирает и не назначает. Истинную элиту вы найдете не обязательно среди профессоров и критиков, которые часто не чувствуют предмета, а наоборот, среди зрителей любых классов и профессий. Самозванцы могут на время побеждать их, но ненадолго. И рано или поздно все принимают власть достойного выбора.
Будем надеяться, что эта безвестная элита безошибочно отделит хорошее кино от плохого, и оно будет сохраняться и передаваться от поколения к поколению.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
В 60-й раз, начиная аж с 1947 года, состоялась церемония вручения самой престижной театральной награды Америки – «Тони». 6 тысяч присутствующих и миллионы телезрителей стали свидетелями награждения виновников, ответственных за самый успешный сезон в истории Бродвея. В этом году театры Нью-Йорка посетило более 12 миллионов зрителей. Предыдущий рекорд был установлен незадолго до 11 сентября 2001 года. Вспоминая, как все начиналось, организаторы поделились интересными фактами. Оказалось, например, что изначально сами награды Тони преподносились в виде зажигалок или пудрениц, а уже позже в виде медальона, как сегодня. Среди множества звезд Бродвея последних 60 лет в церемонии участвовала актриса Патриция О'Нил, получившая первый Тони в 1947 году, который у нее был украден. Теперь учредители вернули ей заслуженный приз. Тони за лучшую новую пьесу выиграл спектакль «Исторические ребята» британского драматурга Алана Беннета, а награда за лучшую новую постановку досталась новой версии пьесы 1935 года Клиффорда Одетта «Проснись и пой». Но по традиции большая часть наград была связана с музыкальным театром. Много внимания привлек к себе мюзикл «Фиолетовый цвет», спродюсированный самой Опрой Уинфри. Зато несправедливо скупо была отмечена мощная и неожиданно новая постановка легендарного мюзикла «Свини Тодд» Стивена Сондхайма. Тони за лучший мюзикл выиграла эпопея «Ребята из Джерси», рассказывающая историю четырех ребят из рабочего городка штата Нью-Джерси, ставших одной из самых легендарных групп в американской поп-музыке – «Франки Вэлли» и «Four Seasons». Вот один из их хитов в исполнении лауреатов Тони 2006 года, актеров из мюзикла «Ребята из Джерси». «Кто тебя любит?» «Who loves you?»
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Соломон Волков, Рон Фельдман, Рая Валь и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Наши мысли о другой России, России, в которой будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позор для Германии. Необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.